язык живой и мертвый. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами доктор филологических наук Татьяна Миронова. Рассмотрим сегодня особую технологию внушения – авторские программы на политические темы. Их воздействие основано на особой роли монолога. Ведь монолог – это когда один говорит, а другие его только слушают. В обычной жизни возможен, когда говорит старший – начальник, учитель, руководитель, родитель, хозяин, словом, авторитет, которому будет лучше не возражать, с которым себе дороже спорить. Но монолог с экрана телевизора в авторских программах создает ситуацию, когда мы, зрители, не можем возразить ни Сванидзе, ни Познеру, ни Шустеру, глаголющим с экрана. Мы принуждены только слушать их, как будто они нам отцы родные или учителя, начальники или хозяева. Благодаря телемонологу у большинства телезрителей, вопреки их собственной воле, вырабатывается привычка и даже потребность соглашаться с тем, что вещает им с экрана говорящая голова. Слова говорящей головы с экрана всегда кажутся весомее и значительнее слов рядом живущих, будь они 100 крат умнее Познеров и Шустеров. Ведь с умным соседом можно поспорить, можно даже в ухо ему дать, чтоб шибко не умничал, а с экранной головой, пусть даже наипустейшей в мире, не поспоришь, в ухо не заедешь. Вот психологическая причина высоты экранного пьедестала, создающего культ из-за любой серости. Ну, заметили бы вы Хакамаду на улице. Если бы и заметили, то исключительно благодаря внешней безобразности на фоне привычно красивых славянских женских лиц. Нагловатая дамочка с навязчивой одесской манерой умничать. Ну вот, забралась на экранный пьедестал, и крикливая кооператорша с привозу превратилась в глубокомысленного политика. Почти что мать родную. Увеличительная телелинза, наведенные на исполнителя монологов, телекомментатора, депутата, президента, банкира, удивительным образом умножает значимость слов всякого, на кого умело наведена. Вспомним, как подавали с экрана речи больного и пьяного Ельцина в бытности его президентом России. Вырезали нетрезвые детали, несуразицы и глупости, произнесенные им не в себе. Отредактированные монологи выдавались за тронные слова, которые, представьте, многих брали за душу. Ведь он говорит, а ты молчишь. Ты же подсознательно оказываешься в роли провинившегося сына перед очами строгого отца. А разве отца выбирают? Разве отца можно судить? Вот так волшебная линза телеэкрана из визгливо тявкающей моськи делает многозначительно трубящего слона, из лилипута — Гулливера. И мелкотравчатые грызловы, слизки, райковы, лужковы, лукины с такими же мелкотравчатыми, невзрачными мыслишками и блеклыми речишками косноязычные заики, картавые и шепелявые — с помощью волшебной линзы предстают на телеэкране могутными, авторитетными, неукротимыми златоустами. Безропотное послушание говорящей голове, конечно, оказывают не все. На многих людей по натуре своей непокорных, неподатливых, а также на нелюбящих слушать умные речи, убедительные монологи говорящих голов не действуют. Вот ловушкой для неготовых участвовать в заклинательных сеансах говорящих голов является другая виртуозная технология внушения, отработанная в телевизионных техниках ток-шоу. Ток-шоу представляет собой диалог. Ведущий расспрашивает приглашенного на передачу гостя или гостей, а зритель, наблюдающий беседу на экране, это третья, созерцающая действо сторона. кажется, столкновение мнений, горячие споры, резкие возражения делают нас вольными выбирать, с кем согласиться, кого поддержать. Но свобода выбора одного из нескольких мнений здесь также иллюзорна, и вот почему. Вы, наверное, обращали внимание, что в ток-шоу обязательно присутствуют зрители, плотным кольцом окружающие собеседников. Аудитория эта по большей части молодежная или женская. Скорее всего, все эти люди являются штатными единицами телеканалов. Но вот с этой аудиторией, с ее мнением, ее чувствами и сливается душой, сердцем и головой зритель. Не каждый, конечно, но психологи установили, что треть человечества непременно хочет быть как все, не отстать от других, подпевать общему хору. На солидарности во мнениях, на автоматическом присоединении зрителя к зрительской аудитории ток-шоу и строится расчет политтехнологов. Ведь мнение зрительской аудитории ток-шоу абсолютно управляемо. К примеру, в передаче Познера «Времена» активную роль играет некий суфлер, невидимый телезрителю, зато хорошо видимый трибунам. И когда этот человек хмурится, возмущается, подсмеивается, начинает аплодировать в нужных по сценарию местах, вслед за ним и трибуны хмурятся, возмущенно протестуют, хохочут, всплескивают руками, дружно подхватывают аплодисменты, давая звучащему на арене мнению нужную эмоциональную оценку. И мы, продавливая свои диваны у телевизоров, не по своей воле, а исключительно по диктату суфлера ток-шоу, хмуримся и возмущаемся, хихикаем и аплодируем. Мой коллега, будучи приглашенным на «Времена» к Познеру, заметил манипуляции суфлера. Убедившись, что трибуны кидаются хлопать в ладоши по звуку его первого хлопка, он принялся хлопать в неурочный час и увел за собою трибуны. Они азартно аплодировали словам, в ответ на которые по замыслу Познера должны были топать ногами. Конфуз в программе «Времена» был полный, а результат манипуляции зрительским мнением практически нулевой. Заметьте, что ток-шоу на телевидении представлены в широчайшем ассортименте, охватывают все социальные группы людей, на которых логика факта говорящих голов не действует. Это большей частью женщины, а они весьма добросовестные избирательницы. И при отсутствии телевизора дни напролет проводили бы они у подъездов на лавочках, пересуживая соседей, родню, начальство. Но там, на лавочках, управлять их мнением невозможно, и для выборов эти люди были бы потеряны. А вот управлять ими, слившимися в одну коллективную душу с трибунами ток-шоу, очень удобно. И политтехнологи умело управляют, играя на любопытстве телезрительниц грязным темам супружеских измен, тайн черной магии, кабалы, гаданий, колдовства. Да мало ли житейской грязи, на которую глупое женское любопытство клюет, пересиливая стыд, отвращение и брезгливость. Одна только передача «Жди меня», занимающиеся поиском беглых мужей, скрывающихся от алиментов, и блудных сыновей, забывших о родителях, так прикует зрительницу к экранам, что и плач родного дитяти не оторвет от мерцающей голубой линзы ее зачарованного взгляда. Почти маниакальная привязанность к ток-шоу делает бедных женщин послушным стадом любимого пастуха, ведущего передачи. И этот манипулятор в заветный час произносит заветное слово, по которому сотни тысяч его поклонниц выполняют порученное им как главную задачу своей жизни. Еще одна технология внушения – это художественные сериалы – приковывающие население к экранам изо дня в день. Лет 10 назад сериалы уже сослужили худую службу. Они воспитали особый тип зрителя телемана, приучив большую часть населения страны регулярно усаживаться у телевизора, сживаться с телевизором, не отходить от телевизора, мыслить телевизором. Из жизни большинства людей стали уходить другие источники информации, книги, газеты, с которыми человек чувствует себя гораздо более свободным в суждениях. На этом роль рабыни Изауры и богатых, которые плачут, закончилась. Сегодня они украшают одиночество пенсионеров, которые вместо молитвы и воспитания внуков, естественного состояния старого человека, пережившего время страстей и думающего о спасении души, пребывают в наркотическом полусне, нашептанном виртуальными страстями мексиканских мыльных опер. Место же тропиканки заступили отечественные сериалы про нашу жизнь. Их задача — привязав к себе взрослое население страны, неспешно перевоспитывать его в соответствии с задачами, поставленными властью. Все герои сериалов черно-белые, несмотря на яркость цветных кинолент. Здесь добрые и отважные борются, воюют с негодяями и злодеями. Усложнение не допускается. Вовсе не потому, что этого не желает телезритель, потребитель многочасовых порций двухцветного кино, но черно-белые герои сериалов программируют зрителя, показывая ему, навязывая ему новые представления о жизни, предельно ярко обозначенные в черно-белых символах-героях. Они ненавязчиво, но настойчиво формируют наши новые симпатии и антипатии. Да, технологии внушения угрожают психическому здоровью человека. Наша справедливая неприязнь, понятная всем ненависть, праведный гнев к врагам Отечества – это здоровое чувство, возмущение политтехнологи перепрограммируют на любовь. Откуда нам знать, что вкрадчивые 25-е кадры, базарные ток-шоу, нахрапистые авторские программы, разудалые герои дня, наглые свободы слова дружно и разом навалились на нас и обработали нашу душу так, что теперь ее не только родная мама не узнает, но и сами мы себя узнать не можем и мучаемся от раздвоения личности и приходим в отчаяние. Выход из этого омута один – не верить ни одному их слову.
Я пробираюсь по осколкам детских грез в стране родной, где все как будто происходит не всерьез со мной, со мной. Ну надо ж было так устать, дотянув до возраста Христа, Господи. А вокруг как на парад, вся страна шагает в ад, широкой поступью. Ну надо ж было так устать, дотянув до возраста Христа, Господи. А вокруг, как на парад, вся страна шагает в ад широкой поступью. Родина моя скорбна и нема. Родина моя в анабиозе доживает век Москва. Дошла, дошла. Над куполами Люциферова звезда взошла, взошла. Наблюдая свысока, как идешь ты с молотка за пятак, как на гордостью твоей смеется бывший твой лакей Запада. Наблюдая свысока, как идешь ты с молотка за пятак, как над памятью твоей смеется бывший твой халдей Запада. Сошла с ума.